Глава 25. Похоже, не похоже. Гренландия, сентябрь 2007 года. За ней приехали на следующий день, утром. Но до этого Лекс все-таки устроил на базе обещанный кипиш. Он добился того, чтобы девушку посадили перед микрофоном, через который Жан отдавал приказы своему спутнику. Немка няня Алины орала что-то про нарушение распорядка, охрана суетилась, но Лекс уже понял, что без крайней нужды все они не пойдут на конфликт. Больше всех волновалась немка. Лезла всюду, размахивая руками. Один раз задела своей лапищей холеное лицо Славена, который снова сорвался и стал кидаться на няню, выкрикивая какие-то ругательства. В конце концов, по спутниковой связи соединились с Эйзентрегером. Лекс вкратце объяснил ситуацию. «Это не взлом спутника, но это почти взлом. В системе распознавания личности есть какой-то баг. Ошибка в программе. Если мы найдем этот баг, мы сможем его использовать. Я пока не знаю как, но это может помочь действительно взломать спутник». Эйзентрегер, не раздумывая, отдал приказ. До утра, пока не прибудет конвой, девушка поступает в распоряжение программистов. А она все это время оставалась в кресле, в котором прежде сидел Жан, и молчала. Девушку уговаривали сказать хоть слово. Прыгали вокруг нее, размахивая руками, кричали. Андерс даже предложил попробовать хук с правой, и непонятно было, пошутил он или нет. Она молчала. Ей вешали наушник и уговаривали на нескольких языках сказать хотя бы что-нибудь. Она словно издевалась. Кроме этого, программисты сами кричали в микрофон, искажая свой голос, с акцентом выговаривая русское «потуши огонь» и эквиваленты этой фразы на других языках. Спутник по-прежнему не реагировал ни на кого, кроме Жана. Алина же продолжала молчать. «Это чушь», — сказала Лиска на исходе второго часа. «Просто ее голос исказился, и Син принял его за голос хозяина». «Это не чушь», — сказал Индевич. «Это баг, который эта девушка при всех нас только что заюзала». «Полтора часа назад. Сколько нам еще прыгать вокруг нее обезьянками, чтобы она доказала гипотезу Жана о том, что у них похожий тембр голоса?» «Дело не в голосе. Голоса у них совершенно не похожие. И спутник все чужие голоса фильтрует и отсеивает. А если ее голос не отсеял, значит...» «Значит что?» — спросила Лиска. «Будете прыгать и скакать?» «Значит, будем прыгать и скакать», — резко произнес Лекс. «Хватит спорить». «Ну, тогда сам и прыгай». Лиска развернулась и вышла из комнаты, чуть пихнув Лекса в плечо. Послышались ее шаги по дощатому полу, стихающие по мере удаления. И в этот момент Алина произнесла: «Холодно». Спутник никак не отреагировал. Все замерли. «Не холодно. Холодно. Не холодно». Спутник не реагировал. Все, включая Жана, молчали. Ин-9 рассматривал мониторы, на которых не происходило никаких изменений. «Холодно. Не холодно». Было слышно, как возвращается Лиска. Услышала наступившую тишину. Стала в проходе, тоже стала наблюдать со скептической усмешкой на лице. Лекс сбросил на нее взгляд. Похоже, дело было не только в скептицизме. Залилась или ревновала. «Холодно, холодно, не холодно, 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 холодно». Голос Алины постепенно скатывался на шепот. «Спутник, слышишь меня?» — спросил Жан. «Да, слышимость хорошая». «Ин-9, есть что-нибудь?» — спросил Лекс. «Ничего, изменений никаких нет. Только трафик большой. Почти 10 мегабайт в секунду сосет. Как будто один или два запроса обрабатывается». «Спутник, назови причину высокого трафика», — приказал Жан. «Выполняется обработка запроса». «Какого запроса? Ты что, все еще ищешь лучшую шутку про Чака Норриса?» «Поиск лучшего мема о Чаке Норрисе в режиме паузы. Возобновить поиск?» «Нет, Какой запрос ты обрабатываешь? Эй, алло! Какой запрос ты обрабатываешь? Спутник, ты слышишь меня? Да, слышимость хорошая. Какой запрос ты сейчас обрабатываешь? И тишина. То есть не полная тишина. Шепот девушки. Не холодно, не холодно, холодно. Что происходит? Жан витиевато выругался. Спутник! Да! Какой запрос ты сейчас выполняешь?
Он этот вопрос игнорирует, сказал Н9. Жан, твой спутник нам какие-то файлы скачивает.
Какие? Не знаю. Откуда? С файлообменника. Лекс, а за ним и все остальные кинулись к своим компьютерам. На сервере действительно устанавливались какие-то файлы с незнакомыми расширениями. Сами скачивались, распаковывались, прописывались в директориях ИСИНа, увеличивая его размер с каждой секундой. При попытке рассмотреть установленные файлы выскакивала ошибка чтения, а файлы продолжали скачиваться и устанавливаться. «Спутник, что за файлы ты закачиваешь?» — спросил Жан. «Вспомогательные утилиты для обработки запроса».
«Какого запроса?»
«Режим паузы! Перезагрузка!» «Стой!» — запоздало крикнул Лекс. «Не надо перезагрузку!»
Крикнул-то он поздно, да только спутник не послушал своего хозяина, и режим перезагрузки не начался.
Жан бросился к системнику, чтобы вручную отключить его, но Андерс остановил его. «Погоди, дружище, мы на верном пути!» «Дьявол, парни, дело не в девчонке!» «Это проблема у спутника. Его переустановить надо».
«Переустановим», — сказал Андерс, оттаскивая Жана от системника. «Но позже». Француз был раза в два крупнее Андерса, и, случись подобное парой недель ранее, обязательно попытался бы снести его. Но это произошло сейчас, поэтому Жан, едва Андерс заглянул ему в глаза, сразу же шагнул назад. Уставился на мониторы, нервно спросил, «Что это за файлы?»
«Какие-то обновления», — сказал Лекс, наблюдая за установкой.
«Откуда ты знаешь?»
«Не знаю», — пожал плечами Лекс. «Но похоже на обновления».
«Тогда почему спутник о них не предупредил?»
«На вирус это похоже», — сказал Н9. «Может, пока мы тут модификациями Стакса занимаемся, народ уже начал вирусы для спутников писать?»
«Вирус весом больше 2 гигабайт?» — усомнился Жан.
«Я же сказал, что похоже», — пожал плечами Н9. «Может, это антивирус?
Еще это действительно похоже на автоматический апдейт».
«А еще», — подал голос Андерс, — «это похоже на конец цивилизации».
«Девятка, помнишь, мы обсуждали тему, что любая цивилизация погибает, как только создает искусственный интеллект, и единственный выход — научить Сина играть в мирах Крафта».
«Да, точняк, братан», — расплылся в улыбке Н9. «Мы тогда говорили, что самый прокачанный персонаж...»
«Это проценты доллар энд номер», — прервал их Жан.
«На что еще это похоже?»
«На двоичный код»,
— вот как-то неожиданно сказала Лиска. В полной тишине.
Все повернулись на ее голос. Она уже не стояла у двери, а сидела на корточках рядом с Алиной, продолжавшей шептать про холод.
«Холодно? Не холодно», — пояснила Лиска.
«Да? Нет. 0-1.
Послушайте, она уже не по порядку говорит».
Лекс подошел ближе. «Холодно, холодно, не холодно, не холодно, не холодно».
Девушка действительно говорила слова не по порядку.
«Ты что, думаешь, что она отдает команды моему спутнику?» — спросил Жан. «Двоичным кодом? Что за чушь?»
«Но во всяком случае, это тоже похоже», — язвительно ответила Лиска.
Алина замолчала спустя минуту после того, как Лекс, вооружившись ручкой и бумагой, стал записывать так называемый двоичный код.
А еще через минуту закончилось скачивание файлов, и трафик снизился до своей обычной нормы. 0-1-1-1-0-1-0-1-0-1-1-0-1-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-1-0-0-1-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0- 1-1-1-1-0-1-1-1-0-1-0-1.
«Это только конец кода», — сказала Лиска насмешливо. «Что-то вроде точки в предложении».
«И как это расшифровать?» — спросил Андерс.
«Перевести в хекс, создать файлик и посмотреть в любом хекс-редакторе, что это будет означать». Сказал Славян и тут же предупредил: «На идеальность решения я не претендую».
«Можно немного подумать и маленькую программку написать», — сказал Н9. «Она буквально в одну строчку будет. Я как раз до этого контракта с Эйзентрегером писал такую. Помните, когда баг с битсквотингом доменов появился? Только, по-моему, это чушь собачья, а не двоичный код».
Андерс посмотрел на Лекса. Тот не ответил, зато Лиска снова сумничала. «Кстати, еще это похоже на азбуку Морзе. Надо только понять, что точка, а что тире».
«Активация спутника!» — беспомощно воскликнул француз, меряя комнату шагами. «Ответь, тупой ублюдок!»
Лекс посмотрел на листок бумаги и подумал, что зря исчеркал его цифрами, которые, скорее всего, ничего не значат.
«Все», — сообщил Н9, имея в виду, что установка файлов завершена.
Экран, на который спутник Жана выводил по просьбе хозяина визуальную информацию, вдруг погас, а через секунду снова загорелся. Будто шнур из питания выдернули и снова воткнули, а после этого стал моргать, как обычно бывает с ламповыми мониторами при перебоях с питанием. Только вот монитор был не ламповый, а перебоев с питанием не наблюдалось. Алина, не шевелясь, смотрела на него. В отличие от монитора, она не моргала и больше походила на памятник, чем на человека.
«А это на что похоже?» — растерянно спросил Жан.
«Тоже на двоичный код?»
«Стенографировать будешь?» — поинтересовалась Лиска у Лекса. Тот мрачно посмотрел на нее и стал наблюдать за Алиной.
Представление длилось около минуты, после чего с монитором снова все стало в порядке.
«Ну вот и поговорили», — хмыкнул Андерс. «Дружище, она точно не киборг?»
«Заткнись», — порекомендовал ему Лекс. Алина поднялась, сделала шаг к выходу.
«Стой!» — крикнул Жан и вздрогнул от неожиданности, потому что девушка повернулась на крик. «Ты куда?»
Подняла руку, махнула ему и произнесла:
«Потуши огонь!»
«Функция недоступна», — отрапортовал спутник на русском языке. Девушка посмотрела на Лекса, улыбнулась. Ноги ее подкосились, и она рухнула на пол, как мешок картошки.
Немка тут же заголосила, подхватила ее на руки и, растолкав хакеров, потащила девушку к себе в блок. Ее никто и не пытался остановить. «Спутник, ты меня слышишь?» — осторожно спросил Жан.
«Да, слышимость хорошая», — подтвердил уже на французском голос Исина.
«Что это только что было?»
«Уточни вопрос».
«Что за файлы ты скачал?»
«Утилиты, необходимые для обработки запроса».
«Какого запроса? Кто его сделал? Я?»
«Доступ к информации возможен после обработки запроса. Приступить к обработке?»
Жан вопросительно посмотрел на Лекса.
«Ну да, пусть обрабатывает», — кивнул Лекс.
«Да, начинай обрабатывать». «Расчетное время — 18 часов».
Хакеры переглянулись. «Вау», — сказал Н9 и почесал затылок.
«Я пошел спать».
А утром за девушкой приехали, точнее приплыли на двух бронекатерах, похожих на маленькие, но очень грозные ледоколы. Пожилой тип в штатском с козлиной бородкой и 5 молодых русоволосых девок в военных комбезах. Выправка у них тоже была военной. И началось нечто странное. Лекс всего лишь попытался объяснить, что девушка должна остаться здесь до вечера, потому что участвует в эксперименте, который проводит господин... Красивые девки, вытащив не менее красивые автоматы, пинками уложили всех хакеров на землю, где они пролежали, пока Козлобород вместе с няней и Алиной не добрались до катеров. Тогда базу покинули и эти отмороженные валькирии, и Андерс, облизывая языком разбитую губу, посоветовал Лексу быстрее связаться с Эйзентрегером. Эйзентрегер стал доступен через полчаса. Штурмбанфюрер к этому времени уже знал об инциденте, и голос его был до нельзя раздраженный. «Для нее сделали исключение, отправляя лечиться на нашу базу в Арктике. И поэтому за ней прислали вооруженный отряд? Почему нельзя было оставить ее всего лишь на полдня?» «Алина тяжело больна. Ее болезнь прогрессирует. Вчера ей стало хуже. С ней что-то произошло вчера, перед тем, как она потеряла сознание. Она среагировала на оклик. А раньше такого не было». «Ее состояние ухудшилось», — раздраженно повторила Эйзентрегер. «И утром она выглядела нормальной». «Наш разговор приобретает форму бессмысленного спора. У меня есть отчеты специалистов о том, что ей немедленно нужна помощь. А ты утверждаешь, что у нее все хорошо. Она на пути к базе, где ей спасут жизнь. Продолжай работать и на связь выходи, если будет что-то связанное с вашими разработками. Поверь мне, очень дорого обходится одна минута такого разговора. Вы знаете, что ее действия спровоцировали ошибку в работе Исина. Надеюсь, вы понимаете значение ошибки в любой системе, ранее считавшейся идеальной». «Знаю и понимаю», — ответила Эйзентрегер. «И тем не менее, вы решили, что ей надо помочь? В ущерб вашему проекту. Какой благородный поступок!» — кивнул Лекс. «Ваше сердце преисполнилось состраданием к девушке? Обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы вернуть Алину в самое ближайшее время», — жестко прервала Эйзентрегер парня. «Выходи на связь, только если у вас что-то получится». Штурмбанфюрер не врал, когда говорил, что сделает все возможное. Он уже сделал все возможное, чтобы девушка осталась. Еще несколько часов назад. Едва только узнал, что Алина может каким-то образом помочь одному из его проектов, с которым он связывал большие надежды. Лотар Эйзентрегер связался с Ультима Тулей и попытался выяснить, насколько сильно им нужна эта девушка. Ответили категорично. «Девушка должна быть в Арктике. Немедленно. Любой ценой».